Алексей Небоходов. «Опрокинутый в жизнь». Читает Наталья Фролова. Глава первая. Набережная. Северная набережная Сигадайска никогда не пользовалась популярностью у туристов, выбирающих локацию для фотографий. Никто не снимал селфи на фоне проржавевших кранов и серых складов. Никто не любовался закатом среди растрескавшихся бетонных плит. Зина бежала именно здесь. По местам, где город заканчивался неуютными домиками частного сектора и невысокими новостройками, а угасал в промышленном запустении и запахе гниющих водорослей. Каблуки предательски подворачивались на каждой второй плите. Тонкие шпильки цеплялись за трещины в бетоне, заполненные мелкими камешками и песком. Дважды она едва не упала, но каким-то чудом удержала равновесие. На третий раз чуда не случилось. Левая нога подвернулась, и Зина рухнула на колени, ободрав ладони о шершавую поверхность. Позади размеренно стучали шаги. Ни быстрые, ни медленные. Преследователь не торопился. Он знал, что набережная заканчивается тупиком у старого рыбоконсервного завода. Она тоже это знала, но продолжала бежать. Ничего другого ей не оставалось. С трудом поднявшись, она ощутила, как кровь стекает по правой коленке. Черные туфли с тонким ремешком вокруг щиколотки, выбранные сегодня утром с такой тщательностью, теперь причиняли мучительную боль. Зина подумала снять их и бежать босиком, но бетон был усыпан осколками стекла, металлическими обрезками и ржавыми гвоздями, оставшимися от бесконечных ремонтов, которые никогда не доводили до конца. Фонари горели через один. Работающие отбрасывали тусклый желтоватый свет, в котором вились ночные мотыльки и комары. За разбитыми в темноте угадывались смутные очертания складских построек. Этот ритм света и тьмы напоминал стробоскоп из ночного клуба, где Зина была на прошлой неделе. По освещенным участкам она бежала быстрее, по темным, невольно замедлялась, боясь споткнуться. Августовский воздух, несмотря на вечернюю пору, оставался душным и влажным. Запах йода, морской тины и чего-то химического забивался в ноздри, оседал на языке металлическим привкусом. Зина тяжело дышала, и каждый вдох давался с трудом. Не столько от физического напряжения, сколько от парализующего страха. Шаги за спиной не ускорялись и не замедлялись. Преследователь шел уверенно. И эта уверенность пугала сильнее, чем если бы он бежал за ней, сломя голову. Справа тянулся ряд заброшенных складов. Длинные одноэтажные здания с выбитыми окнами, затянутыми полиэтиленом, который трепетал на ветру. Она подумала свернуть туда и спрятаться, но тут же отбросила эту мысль. Внутри было темно, полно крыс и, возможно, бродяг, спящих на картонках среди пустых бутылок. К тому же она легко могла окончательно заблудиться в лабиринте помещений. Слева чернела вода, тяжелая, маслянистая, с плавающими на поверхности кусками пенопласта и пластиковыми бутылками. Луна почти полная, отражалась в ней дрожащим пятном. Зина подумала прыгнуть, но она не умела плавать. Во рту пересохло, в голове стучало одно: «Беги, беги, беги!» И она бежала, спотыкаясь, едва не падая, хватаясь иногда за шаткие перила, которые, казалось, вот-вот обломятся. Она вдруг вспомнила. Солнечный день и рынок на центральной площади Сигадайска. Зина стоит у прилавка с фруктами, выбирает апельсины. Пакет неожиданно рвется, и оранжевые шары раскатываются по грязному асфальту. Она бросается их собирать, расстроенная и смущенная. И вдруг рядом оказывается он. Светлой синей рубашки с аккуратной стрижкой и доброй улыбкой. «Позвольте, я помогу», — говорит он, наклоняясь и подбирая апельсины быстрее нее. Руки большие, с длинными пальцами. Движение аккуратное. Он возвращает ей фрукты, уже протертые платком, смоченные в бутилированной воде. «Можете спокойно есть», — добавляет он. И в голосе звучит забота, которой Зина не слышала уже давно. Она моргнула, и воспоминание растаяло. Вернулась темная набережная, боль в стертых ногах и ужас преследования. Почему тот, кто был так добр к ней, теперь загоняет ее в ловушку? Зина свернула за угол полуразрушенного здания портового управления. Здесь набережная делала крутой поворот, и на короткое время преследователь терял ее из виду. Прижавшись спиной к холодной шершавой стене, она попыталась отдышаться и придумать план. Дальше дорога шла прямо, без единого ответвления, до самого завода. А там — тупик. Закрыв глаза, Зина постаралась выровнять дыхание. Она снова увидела его лицо. Спокойное, с правильными чертами, с внимательными глазами. Вспомнила, как он появился в подъезде, с маленькой стремянкой и новой лампочкой. «У вас тут темень», — сказал он тогда. «Поменяю, пока кто-нибудь шею не свернул». Она была тронута вниманием постороннего человека. В Всегодайске, где все знали друг друга с детства, но мало кто готов был протянуть руку помощи, такая забота казалась чем-то из другого мира. Шаги приближались. Зина прикусила губу, чтобы не закричать. Она бросилась дальше, уже не пытаясь бежать тихо. Каблуки громко стучали по плитам, отдаваясь эхом от стен пустующих зданий. Впереди маячил силуэт рыбоконсервного завода. Огромный темный массив на фоне звездного неба с торчащими трубами и провалами темных окон. Легкие горели. Каждый вдох отдавался болью в груди. Ноги больше не слушались, каждый шаг давался с трудом. Теплая кровь стекала по правой щиколотке. Ремешок туфли растер кожу до волдырей. Она готова была упасть и просто ждать своей участи. Но что-то внутри заставляло продолжать движение. Зина снова увидела его. Не преследователя в темноте, а участливого человека, который 3 недели назад помогал ей с матерью. Мать, прикованная к постели после инсульта, требовала постоянного ухода. Дочери нужно было уехать на 2 дня в областной центр, а соседка, обещавшая присмотреть за больной, внезапно слегла с гриппом. Он появился на пороге с пакетом апельсинов. «Витамины для вашей мамы», — предложил помочь. Сначала Зина отказывалась. Как можно доверить больную мать практически незнакомому человеку? Но выбора не было. И что-то в его глазах, в его спокойной уверенности заставило ее согласиться. Когда она вернулась через 2 дня, квартира сияла чистотой. Мать была умыта, накормлена. И что самое удивительное, выглядела бодрее, чем за последние месяцы. «Он золотой парень», — сказала она, поправляя одеяло дрожащими пальцами. «Не только кормил меня и давал лекарства вовремя, но и читал вслух, представляешь? Никто мне не читал с тех пор, как отец умер». Зина тогда была растрогана до слез. Пригласила его на чай, чтобы отблагодарить. Они просидели до поздней ночи, говоря обо всем на свете. Он рассказывал о своей работе, о том, как любит море, но не любит плавать. Она слушала, затаив дыхание, и думала, что, возможно, это судьба. Возможно, в их унылом приморском городке наконец появился человек, с которым она могла бы быть счастлива. А теперь она бежала от него, задыхаясь от страха. Вечер начался обыденно. Зина закрывала аптеку после смены. Проверила кассу, выключила свет в подсобке, опустила жалюзи на витрине. Душный воздух Всегодайска дрожал от зноя, хотя солнце уже склонилось к горизонту. Капли пота стекали между лопаток, и она перехватила сумку, чтобы вытереть влажную ладонь о подол голубого платья. Подарка матери на прошлый день рождения. Уже шагнула с крыльца, когда услышала его голос. Такой знакомый, хотя знала она его всего 3 недели. «Добрый вечер, Зина». Он стоял, прислонившись к фонарному столбу, в светлой рубашке и темных брюках. Руки в карманах, улыбка располагающая. За это время он стал почти своим. «Добрый вечер». Зина растерялась. «Ты же только что в аптеке был. 10 минут назад». «Был». Он развел руками с легкой улыбкой. Зашел анальгин купить. Голова с утра болит. Увидел тебя за прилавком. Ты с этим парнишкой разговаривал. Не стал отвлекать. А потом подумал, поздно уже, темнеет. Чего тебе одну идти? Решил подождать. Такая забота — непривычная роскошь. В 35 лет Зина привыкла все делать сама. Ухаживать за больной матерью, работать, чтобы хватало на жизнь и на лекарства. Решать бесконечные бытовые проблемы старой квартиры. Его внимание казалось глотком свежего воздуха, хотя слегка настораживало. «Спасибо, но я справлюсь. Здесь недалеко».
«Тогда просто позволь проводить. В твоем районе освещение». Он поморщился. «Оставляет желать лучшего».
Зина помедлила. Он был прав. Северный район города после 9 вечера погружался в полутьму. Фонари там работали по настроению. «Ладно», — наконец согласилась она. «Если тебе не сложно».
«Мне приятно».
Он улыбнулся шире, и в уголках глаз собрались мелкие морщинки. Это успокоило Зину. Она верила, что часто улыбающиеся люди не могут быть плохими. Они пошли по улице Ленина, центральной артерии Сигадайска, связывающей старый город с новыми районами. Витрины немногочисленных магазинов еще горели. Над магазинами светились окна квартир невысоких двухэтажек.
«Как мама?»
— спросил он, ловко подхватив Зину под локоть, когда та слегка споткнулась о выступающую плитку.
«Лучше?»
«Немного. Врач говорит, динамика положительная. Она уже может сидеть сама почти час. И речь становится разборчивее».
«Это замечательно. Знаешь, моя бабушка тоже перенесла инсульт, когда мне было 15. Доктора говорили, что она никогда не сможет ходить. Но через год мы гуляли с ней в парке».
«Правда?» Зина посмотрела на него с надеждой. «Расскажи, что помогло?» Они шли дальше, он рассказывал про реабилитацию бабушки. Упражнения, массаж, народные средства. Зина впитывала каждое слово, мысленно делая заметки. Лишь краем сознания она поняла, что они уже миновали центральную площадь и углубились в жилые кварталы, где фонари стояли реже, а свет из окон едва просачивался сквозь плотные шторы. «А эту настойку готовят на спирту или можно на водке?» — уточнила Зина, когда они подошли к последнему ярко освещенному зданию на их пути — магазину «Волна».
«На водке даже лучше».
Он посмотрел на часы.
«Кстати, если хочешь, можем зайти и купить. Помогу приготовить».
Предложение было заманчивым, но Зина покачала головой. «Спасибо, но мама ждет. Я обещала вернуться к 9, чтобы дать ей таблетки».
«Конечно».
Он не стал настаивать, и это тоже понравилось ей. Всегда уважал ее решение, никогда не давил.
«Тогда пойдем быстрее».
После «Волны» улица Ленина плавно перетекала в узкий переулок, который местные называли Рыбацким. Память о временах, когда здесь жили семьи рыбаков. Через него можно было выйти к Морской, где в типовой пятиэтажке на 4-м этаже жила Зина с матерью. Знакомый маршрут, который она проделывала почти каждый день. Но вместо того, чтобы свернуть в Рыбацкий, он легко направил ее к узкой тропинке между гаражами. «Куда мы идем?» Зина замедлила шаг.
«Короткий путь. Выйдем к твоему дому с другой стороны».
Она нерешительно посмотрела на темный проход, хотя знала каждый уголок города и этой дорогой никогда не ходила. Здесь не было фонарей. Лишь редкие окна верхних этажей недалеких многоэтажек бросали скудный свет.
«Я не знала, что здесь есть проход»,
— сказала она, не двигаясь с места.
«Местные знают».
Он улыбнулся, не выпуская ее локтя.
«Не бойся, я провожу тебя».
Но что-то в его голосе, слишком уверенное, заставило Зину напрячься.
«Хорошо».
Неохотно кивнула она. «Но давай побыстрее, мама ждет». Они свернули с освещенной улицы в проход между старыми гаражами. Под ногами хрустело битое стекло и шуршал мусор. Зина шла осторожно, стараясь не подвернуть ногу на каблуках. Он держал ее под руку, но хватка становилась все крепче. «Здесь темно», — заметила она, пытаясь скрыть растущее беспокойство.
«Сейчас будет светлее. Дальше есть фонарь».
Они вышли на пустырь, где в центре стоял одинокий столб с закрепленной сверху лампой, отбрасывающей круг желтого света. Зина не успокоилась. Напротив, тревога ее усилилась. Площадку окружали заросли дикого шиповника и старые яблони. Никаких домов, ни одного прохожего. «Ты уверен, что это короткий путь?» — спросила она, останавливаясь. «Мне кажется, мы идем в противоположном направлении».
«Доверься мне». Он повернулся к ней, и Зина увидела, как изменилось его лицо. Черты заострились. Он смотрел холодно и пусто. Зина сделала шаг назад, но его рука сжала запястье до боли. «Отпусти меня», — сказала она, стараясь говорить твердо, хотя голос дрожал. Он усмехнулся. Не той улыбкой, которую она знала, а другой, не затрагивающей глаз. «Зина». Он произнес ее имя странно, будто пробовал на вкус. «Не бойся». Другой рукой он коснулся ее щеки, провел пальцем по скуле. «Пожалуйста, отпусти», — повторила она, чувствуя, как внутри все сжимается. «Мне нужно к маме». «Мама подождет». Его голос стал ниже. «Побудь со мной. Я ведь помог тебе. Заботился о твоей матери. Теперь твоя очередь позаботиться обо мне». Последнее слово прозвучало так, что Зине стало физически плохо. Он резко притянул ее к себе. Их лица оказались так близко, что она почувствовала его дыхание с запахом мятной жвачки и алкоголя. «Отпусти!» В третий раз сказала она уже громче. Его свободная рука скользнула вниз, ухватив край платья, и дернула вверх, задирая ткань. Холодные пальцы коснулись бедра и медленно поползли выше, нащупывая резинку белья. Шок был сильным, и Зина на секунду оцепенела. Как мог этот человек, который помогал ей и матери, превратиться в чудовище? Она среагировала раньше, чем успела подумать. Ударила его по щеке. Звук пощечины разорвал тишину пустыря. От неожиданности он ослабил хватку, и Зина вырвалась, отскочила на несколько шагов. Сумка упала на землю, но она не заметила. «Сука!» Процедил он сквозь зубы, потирая скулу. Кулак врезался ей в лицо. Она вскрикнула. Колени подкосились, и Зина рухнула на землю, ободрав ладони о гравий. Вкус крови наполнил рот. Не глядя на него, она рывком поднялась и бросилась бежать в темноту, прочь от желтого круга фонаря, от человека с пустыми глазами. Зина бежала вслепую, спотыкаясь на каблуках, но не останавливаясь. Адреналин гнал вперед, заглушая боль и усталость. Куда-то в сторону набережной, подальше от жилых домов. Нелогичное, продиктованное паникой решение. За спиной слышались его шаги. Спокойные, размеренные. Бетонная стена рыбоконсервного завода выросла перед ней неожиданно. Серая, с разводами плесени, покрытая граффити. Тупик. Справа чернел провал между складскими помещениями. Слишком узкий, чтобы протиснуться. Слева — обрыв к воде. Ноги подкосились, и Зина оперлась рукой о холодный камень. Она хватала воздух ртом. Смена в аптеке, где простояла весь день на ногах. А теперь еще этот сумасшедший бег. Все отзывалось тяжестью в теле. Мышцы дрожали. В левой щиколотке пульсировала боль. Последствия падения. Ремешок туфли на правой ноге врезался, растирая кожу до волдырей. Каблук на левой шатался. Сзади все так же размеренно стучали шаги. Преследователь знал, куда она бежит. Знал, что здесь ловушка. И не торопился. Зина резко обернулась, прижавшись спиной к стене. Душный августовский воздух не давал отдышаться. Рукав голубого платья был порван, когда она дернулась из ворот на пустыре. Это было полчаса назад, но казалось, что прошла вечность. Он появился из темноты почти бесшумно. Лунный свет, пробивавшийся сквозь рваные облака, выхватил его фигуру. Крепкую, спокойную, уверенную. Зина смотрела на его руки. Руки, которые 3 недели назад подавали лекарства матери, поправляли подушки, переворачивали страницы книги. «Зиночка, ну что же ты?» — сказал он тем же ласковым голосом, каким обращался недавно к ее парализованной матери. «Куда же ты убежала?» Эта ласковость была настолько неестественной, что Зина не могла вдохнуть. Она сильнее вжалась в стену.